На следующее утро, сидя в юрте отца за кумысом, Абдрахман заговорил о том, что хочет навестить свою мать Дельду, старшую жену Абая. Было решено, что с ним поедут Магаш, Дармен, Кокитай, Альмагамбет. Когда кони были оседланы, Абай вышел из юрты проводить сына. Альмагамбет, как младший, подвел к Абишу его коня. Абдрахман легко взлетел в седло. Конь весь напрягся, зашевелил острыми, как стебли камыша, ушами и завертелся, порываясь вперед. Все невольно залюбовались и конем, и всадником. Оба были достойны друг друга. Буланный горцевал, грыз удила, бил копытом землю. Абиш, восхищенный конем, сдерживал его, заставляя играть на месте. Однако Айгерим, которая также вышла проводить Абиша, забеспокоилась. «Что это за конь у тебя, свет мой? Будь осторожнее!» Покраснев от волнения, с напряженной улыбкой сказала она. Абиш благодарно взглянул на свою младшую мать и ласково ответил, склонив голову. «Не бойся, Кшапа! Он просто важничает, хочет себя показать!» Кшапа, младшая мать, обращение к младшим женам отца. Все едущие с Абдрахманом сели уже на коней. Буланны, закусив удила, круто выгнул шею и капризно двигался боком. Видя, что он не желает идти шагом, Абиш дал ему волю. Буланны помчался ровной, плавной идоходью, далеко обогнав остальных всадников. Этому Абиш был даже рад. Он соскучился по степи, по рекам и зеленым лугам, и ему хотелось побыть одному. Сердце его, истосковавшееся по родному краю и родному народу, теперь раскрывалось навстречу всему окружающему. Живописная Жайляу, покрытая свежей молодой травой, тихо дремала. Прохладный, ароматный ветерок веял над свободным простором. В воздухе ни пылинки. Словно умытый росою, чист и прозрачен весь степной мир. Зеленый ковыль с белыми перистыми султанами, склоняясь как бы в полусне под вздохами ветерка, переливается на ближних склонах то серебристой, то темно-зеленой волной. На вершины холмов больно смотреть глазу. Кажется, что они излучают сияние. А далеко впереди, на синеве горизонта, вырисовываются зубчатые гряды. Это Шакпак, Казбала, Байкошкар. Они еще покрыты прозрачной фатой белесоватого тумана, скопившегося во врагах. Зеленая равнина вскоре начала изменять свой вид. Всадники подъезжали к Керегетасу, дикому холму, образовавшемуся из каменных пластов, нагромождавшихся друг на друга. Еще у подножия холма начали встречаться голые бугры, а за ними наклонно торчащие к нему длинные глыбы с острыми гранями и ребрами. В расщелинах их зеленеет можжевельник, низкие цепки, словно прилипшие к камням. Иногда громадные скалы сплошь покрыты им, и тогда их можно принять за зеленые сопки. Вот там мелькнул Архар, прижал к спине крутые рога и тотчас кинулся в чащу. Вот между камнями показалась красная лисица. Абиш скидывает глазам большой артиллерийский бинокль, который он захватил с собой. И все изящные и ловкие движения осторожного и хитрого зверя отлично видны ему. Длиннохвостая ведьма, быстро извиваясь, словно огненная ящерица, мечется в камнях, роясь под корнями можжевельника в поисках мышей. Вот она замерла, подняв к небу голову и тревожно следя за врагом, угрожающим с высоты. Это над скалами взвыл голодный беркут, преследующий зайца, который спешит укрыться в камнях. Лисица рывком бросается вперед, исчезает и потом снова мелькает в кустах. Некоторое время дорога идет мимо камней. Потом прохладный ветерок, пробегающий по склону, доносит до путника сильный и свежий аромат земляники. Перед ним в мягкой бархатной зелени открывается горная поляна. К аромату земляники прибавляется аромат цветов. Родной благоуханный край радостно приветствует возвращение своего истосковавшегося вдалеке сына. Здесь стоит большой аул Ульжан, хозяйкой которого стала теперь старшая жена Аспана, Еркежан. Сама Еркежан вместе с большой юртой откочевала на Шакпат. Туда же отправилась и Дельда. К полудню Абиш и его друзья доехали до Шакпата. Они остановились у большой юрты, из которой слышалось заунывное пение Жактау, поминального плача. Слезы навернулись на глаза юноши. Жактау пели обе снохи, и Еркежан, и Дельда. Войдя в юрту, Абиш молча обнял сперва Еркежан, сидевшую ближе ко входу, а потом подсел к матери. Та крепко обняла его, продолжая причитание. Абиш не стал сдерживать слез. Смерть старой бабушки была для него тяжелым горем. Но, прислушиваясь к негромким причитаниям Дельды, Абиш услышал в них, кроме тоски по умершей, жалобу на собственную долю, на то, что мучило ее всю жизнь. Дельда всегда была обойдена и обижена. Об этом никто не говорил открыто. Но сам Абиш не раз задумывался о судьбе своей родной матери. Эти тяжелые мысли волновали его и в Петербурге. Сейчас он слышал причитания матери, вполне понимая горе, которое та хотела выразить. Видимо, поняли это и другие. И прежде всех Дармен. Со свойственной ему чуткостью он наклонился к Дельде и негромко сказал ей: «Успокойтесь, Женеше. Разве может пугать вас какое-нибудь горе, если у вас вырос такой сын? Посмотрите на него и порадуйтесь». Плач постепенно затих. Еркежан повернулась к Абишу и стала рассказывать о последних минутах жизни Ульжан. Она умерла прошлой осенью, как только аулы прикочевали на зимовье. Еркежан говорила спокойно, не торопясь, стараясь как можно точнее передать слова Ульжан, относящиеся прямо к нему. «Твоя бабушка, милый Абиш, много о тебе думала. То и дело говорила: один он вдалеке от нас. А вдруг случится что-нибудь? Вдруг заболеет? Все наши дети и внуки здесь, а он там один, словно веточка, оторвавшаяся от дерева. И еще она говорила: хоть мне и тяжело, что я его не увижу, но пусть он учится там. Я и сама хотела этого не меньше, чем его отец. Вот что говорила твоя бабушка, Абиш. Я считала своим долгом передать тебе ее слова». И Еркежан надолго остановила на Абише взгляд добрых, умных глаз. Лицо ее было спокойным и привлекательным, и Абиш чувствовал к ней расположение. Дельда и Еркежан поочередно рассказывали ему о последних днях Ульжан. Сильно одряхлевшая за последний год, изнуренная долгой болезнью, Ульжан скончалась спокойно, как будто бы заснула. В последнее время она уже не вмешивалась ни в дела своих детей и невесток, ни в их разговоры, сторонясь житейских забот и тревог. Лишь изредка она беседовала с Абаем и со Спаном. Воспитываясь у Дельды в другом ауле, Абиш в детстве не часто видел Ульжан. Но он хорошо помнил, как ласково она раскрывала ему при встречах свои объятия, как нежно гладила по голове, каким теплом веяло от нее. Все это воскресло сейчас в памяти Абиша. Сердце его защемило. Да, забыть ее было нельзя. Опустевшая большая юрта, где протекла вся ее жизнь, заставляла с грустью думать о ее чистом и светлом образе. Как когда-то Зере, она действительно была матерью рода, его совестью и душой. Багаж вспомнил ее последние слова. Она умирала в полном сознании, За час до ее смерти еще нельзя было сказать, что это случится. Последние ее часы были отравлены Майбасаром. Зайдя к ней, он брякнулся всегдашней своей грубостью. «Ну что, и да покидаешь нас? К мужу отправляешься? Ты нас всю жизнь поучал. Ну-ка, расскажи нам теперь, что такое смерть?» Ульджан чуть заметно улыбнулась и спокойно ответила: мой деверь, так ты и дожил до старости, ни о чем не думая. Подумай хоть теперь, разве я уже умерла? Когда будешь умирать, дорогой мой, узнаешь сам, что такое смерть. Зачем торопишься?» Больше она уже ни о чем не говорила. Всю жизнь она отличалась светлой и ясной мыслью и даже перед самой смертью не потеряла способности здраво рассуждать. Все долгие годы своей подневольной и тяжелой жизни она умела смотреть на горе и невзгоды спокойно. Так и теперь она не страшилась смерти, не трепетала в ужасе перед ней. Полное самообладание, она ушла из жизни, прикрыв ее дверь тихо и беззвучно. Дельда два дня держала у себя Абиша, ухаживая за ним, как за почетным гостем. На третий день, когда он собрался уезжать, она высказала ему то, что, видимо, давно беспокоило ее. Она подозвала и Магаша, знаком показав ему, чтобы прислушался и он. «Свет мой», — начала Дельда, положив ладонь на тонкие пальцы Абиша, «твоя покойная бабушка не раз говорила мне мудрые слова. Еще давно, когда ты был ребенком, Абай собрался ехать в город учиться. Мне было тяжело и грустно, но бабушка тогда сказала мне: не задерживай его, проводи с добрыми пожеланиями, поддержи его душой. Он едет за знаниями, едет, чтобы стать человеком. Если сбудется его мечта, тебе же и твоим птенцам в жизни будет лучше. Все эти годы, когда ты был вдали от меня, я говорила себе эти же слова. Так и сейчас я смотрю на твою жизнь в чужих краях. Да будет счастлив твой путь». И она прикрыла лицо платком, сдерживая слезы. Абиш понял, что она с трудом мирится с разлукой. Дельда открыла лицо и посмотрела сына прямо в глаза. «У меня есть к тебе единственная просьба. Ты не откажешь мне, исполнишь?» И она обняла сына. Мольба, прозвучавшая в голосе матери, взволновала его. «Говори, апа, я все исполню». «Апа, мама, у меня одно желание, чтобы ты, снова уезжая от нас, оставил здесь свое гнездо. Я хотела бы видеть возле себя человека, дорогого твоему сердцу. Засватай себе невесту». Абдурахман, не умеющий скрывать своих чувств, искренне удивился. «Ой, бай, что ты говоришь, апа?» И как бы ища поддержки, он, улыбаясь, повернулся к Магашу. «Что я могу ответить? Ведь я как будто взрослый джигит. Об этом мне нужно думать самому». Магаш усмехнулся. «Ты прав, Абишага, но тебя никто и не принуждает, а попросит тебя только подумать. А сказать по правде пора». Ответ брата тоже изумил Абдурахман. Он перестал возражать, но больше уже не смеялся, растерянно замолчав. Дельда снова заговорила. «Он верно говорит. Никто тебя не принуждает, душа моя. Я и не жду, что ты женишься в этот приезд. Но если мне суждено иметь невестку, назови мне девушку, которая тебе по душе. Засватай ее и поезжай учиться. Одна мысль, что у тебя уже есть невеста, успокоит меня и поддержит всю долгую зиму. Твоя невеста будет моей радостью и надеждой в разлуке с тобой». Абиш все еще сомневался, но не стал и отнекиваться. «Подумай, посмотри сам», — продолжала Дельда. «Кто-нибудь понравится, засватаешь. Сама я никого не хочу тебе навязывать. Но вот в ауле татарина Махмуда есть Магрифа, девушка на выданье. Настоящее сокровище. Посмотри ее, свет мой. Взгляни и скажи мне. Ни о чем больше я и не прошу. Обещаешь?» Абишу стало неловко. Покраснев, он только кивнул головой. Дельда поцеловала его и взглянула на Магаша. «Моя просьба касается и тебя, Магаш. Тебя и Дармена. Познакомьте Абиша с Магрифой». Оба жигита промолчали, но, взглянув на них, Абдурахман убедился, что они готовы с радостью исполнить просьбу Дельды. На обратном пути Магаш и Альмагамбет нарочно остановились, чтобы дать возможность Дармену поговорить с Абишем. Абиш узнал, что не одна Дельда мечтает об его свадьбе. Это общее желание всех родных. Ничем не выдавая своих мыслей, Абдурахман молча слушал Дармена. Тот заговорил теперь о Магрифе, расточая ей похвалы со всем красноречием поэта. Ей 17 лет, она имеет хорошее для девушки образование, правда, мусульманское, вежливо, хорошо воспитана. О внешности ее Дармен распространяться не стал, сказав лишь, что она бесподобная красавица. Ее надо увидеть, а рассказывать о ней бессмысленно даже для поэта. Абиш должен хотя бы раз побывать в ауле Махмуда, а дальше сердце подскажет само. Может быть, не понадобится никаких уговоров и просьб. Таков был дружеский совет Дармена. Альмагамбет, ехавший сзади них, пел во весь голос «Пламя любви». «Любимая моя бесценная, юная любовь». Как нарочно все его песни говорили о молодом чувстве, и пел он их с горячей страстью. Зеленый простор Жайляу, овеянный ароматной вечерней прохладой, веселит душу, пробуждает мечты, сладко томит сердце. Сами собой беспокойно и волнующе возникают смутные желания, надежды. Абиш молча улыбается. Кажется, его самого смущают собственные мысли, и он старается убежать от них. Возникающим чувствам нет выхода. Вопросы остаются без ответа. И лицо его то бледнеет, то вспыхивает жарким румянцем.